Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг. Как всегда в это время в нашем эфире программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня мы без Ксении Толоконниковой, моей постоянной коллеги-соведущей. У нас достаточно много гостей. Мы будем говорить о временах как увязанных, связанных с тем периодом, который мы исследуем в музее. Это, я напомню, вторая половина 40-х годов и до 91-го года, до окончания Советского Союза, до распада Советского Союза и уже такой свободной жизни церкви. Но вот тот период мы, наверное, затронем тоже и немного более ранней истории поговорим. У нас сегодня в гостях Вадим Никонов, церковный историк. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Антонов, староста общины храма Богоявления в Драгомилово. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО и член общины храма Богоявления в Драгомилово. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я только лишь скажу, что храма Богоявления Господня в Драгомилово не существует. Он находился достаточно давно, уже почти 80 лет, уже 80 лет почти прошло с тех пор, как он снесен, находился он неподалеку от метро Киевская. Ну и, пожалуй, на этом я умолкну и предоставлю слово нашим гостям, потому что мы не просто так здесь собирались сегодня, мы хотим поговорить об истории этого храма и о возможном его будущем. Кто начнет? Об истории.
Ну, давайте я кратко расскажу
об истории. Давайте, Вадим Никонов, об истории храма Богоявления.
Да, значит, ну, прежде всего надо сказать, что мы не знаем до сих пор, когда впервые в Дорогомилово был построен Богоявленский храм. Мы можем предполагать, есть основания предполагать, что это случилось в XVI веке, а может быть даже в XV. Но достоверные сведения у нас имеются лишь о том, что Богоявленская церковь существовала в 20-х годах 17 века. Хотя сама местность Дорогомилово впервые упоминается в 20-х годах века 15-го, и, скорее всего, в это время, может быть, чуть позже, храм был построен. Но большинство сведений о существующих храмах как в Москве, так и вообще в московском регионе, они датируются именно первой третью XVII века, и связано это с тем, что в это время, после периода смутного времени, стал работать патриарший казенный приказ, который занимался вопросами, в том числе, налогообложения церковного, и была проведена одна из первых, во всяком случае, такого масштаба это была первая, такая, если можно выразиться, инвентаризация церковного имущества, значит, Руси. И большинство храмов датировались именно этим временем, и связано это было как раз вот с вопросами налогообложения. И действительно, мы знаем, что в 20-х годах 17 века Богоявленский храм в Драгомилово уже существовал. Вот, храм, скорее всего, был деревянным. За следующие столетия он перестраивался, и в XVIII веке, в начале XVIII века, здесь уже есть документальные подтверждения о том, что храм стал каменным. Кроме всего прочего, Драгомиловская слобода, о ней можно, в общем, сказать отдельно, это слобода, которая в значительной степени росло число жителей этой слободы именно как раз в 17-18 веке.
За счет чего?
Приезжие были люди, там были ямщики, туда привозили ямщиков, соответственно, была ямская слобода, была налажена почта при помощи вот как раз
ямщиков. Дорога.
При помощи как раз ямщиков. Вот, и дорога была оживленная, с годами становилась все более и более оживленной, Смоленская дорога, то есть вела на запад. Вот, число жителей увеличивалось, потребность в храмах, естественно, тоже росла, и храмы в Дорогомилово, вот если говорить не только о Богоявленском храме, а говорить вообще о храмах Дорогомилова, о духовной истории Дорогомилова, то в это время как раз и строятся многие храмы, в частности, рядом с Богоявленским храмом была построена Тихвинская церковь на Бережках.
Которой тоже уже нет.
Которой тоже уже нет, причем, Но тут, если перепрыгнуть уже в наше время, то на месте Богоявленского храма сейчас стоит жилой дом, вот этот вот срезанный дом на Дорогомиловской улице.
Ну, огромный торговый центр европейский.
Нет.
Это как ориентир привязать.
Как вот. Ориентир,
все
да.
Все знают. Раньше
да,
все знали этот сталинский дом, который за вокзалом, а теперь знают все...
Между вокзалом и между сталинским домом поставили торговый центр европейский.
Да, а вот следующий дом...
Со срезанным углом, да. Он как бы выходит одной своей стороной на Дорогомиловскую улицу, другой стороной на Брянской переулок, это переулок или улица? На Брянской, да. Вот. И вот там вот срезанный уголок, это как раз место бывшего алтаря Богоявленского храма. А что касается Тихвинской церкви, то она стояла на том месте, где теперь вот этот вот памятник Европе, вот это вот такое сложное, так сказать, сооружение рядом...
Площадь Европы, она так и называется.
Площадь Европы, да, и там вот эта вот сложная конструкция, вот на этом месте как раз стояла Тихвинская церковь. И надо сказать, что эти два храма, Богоявленский и Тихвинский, они очень связаны были друг с другом, но мало того, что между ними было расстояние 100 сажен, то есть, в общем, грубо говоря, 200 метров, да. Кроме всего прочего, естественно, что приходы были очень близки. Мы знаем, по крайней мере, об одном священнике, который служил и там, и там. То есть такое было единение вот этих вот двух приходов. Всего же в Дорогомилове в XIX веке, по крайней мере, было 5 храмов.
Но, кстати, надо оговориться, что Тихвинская церковь была снесена все-таки не в 30-е годы, а гораздо позднее, в 60-е.
Но я сказал, что по факту ее нету. Кстати сказать, нету сейчас ни одного из этих 5 храмов.
Да.
Поэтому вот гигантский, ну как гигантский, большой, скажем так, район Москвы, практически в центре Москвы, он не имеет ни одного храма.
Да, я даже не знаю, ближайший храм там Серафима Саровского на Краснопресненской набережной около Москва-Сити.
Через реку.
И Георгия Победоносца в комплексе Поклонной горы.
И Архангел Михаил.
Но вы понимаете, да, какая вещь? Значит, дело все в том, что если... Это да, но если перейти реку в сторону центра, то там-то храмов много, там храмы есть. Вот, но... аналога в такой непосредственной близости от центра Москвы, аналога такой большой территории, где нет ни одного храма, ну, я боюсь утверждать, что вот нету, да, может быть, как-то и есть, но вот на ум не приходит, во всяком случае.
Но давайте про позднюю историю храма в 20 веке. Как его сносили, почему его сносили, и... Чтоб служило... Вернее, нет, мы еще не сказали о важной странице его истории, когда его перестроили сильно, в таком неорусском стиле. Построили сначала, да, Брянский вокзал, нынешний Киевский. Естественно, там, во-первых, уже сама эта территория начала заселяться до строительства Киевского вокзала людьми, которые приезжали работать на фабрике, которых там было много вокруг. Соответственно, уже население выросло. А во-вторых, Брянский вокзал, он многолюдный, и это тоже добавляло прихожан или захожан этому храму. И его перестроили в конце 19 века или в начале 20-го.
Чуть-чуть более ранний момент я хотел бы отметить. Дело все в том, что вот это вот лавинообразное увеличение населения, оно началось не в самом конце XIX века, а прежде всего это было, конечно, связано с отменой крепостного права.
Ну, чуть раньше,
то есть,
конечно.
Да, то есть, чуть там, на несколько десятилетий. Вот, действительно, вот этот вот район Москвы продолжает становиться все более густонаселенным. Храм к этому времени, к середине XIX века, потребовал расширение. Собственно говоря, начиная вот с тех пор, как его построили в XVIII веке, он постоянно расширялся. И связано это было, понятно, с увеличением числа прихожан. Интересно, что когда в очередной раз было принято решение не просто расширить храм, это было уже во второй половине XIX века, не просто расширить храм, а перестроить колокольню, то там с этим связана такая интересная история. Дело в том, что колокольня, которая к этому времени простояла больше 100 лет, она стала приходить в ветхость, там появились трещины и всевозможные, так сказать, уже следы обветшания. Но, тем не менее, когда было принято решение эту колокольню перестроить, нашлись люди, и их было довольно много, которые сказали, что как вы можете, значит, ломать колокольню, она хранит на себе... выщербленные от снарядов французской армии.
Действительно хранила?
Трудно сказать. Значит, сторонники необходимости замены колокольни считали, что эти повреждения нанесены временем. Ну, а, соответственно, сторонники, так сказать, защитники, апологеты старины, они считали, что это была французская армия. То, что Наполеон там был, это естественно.
Ну, конечно.
Да, конечно. То есть это была та самая дорога, по которой он входил в Москву, и все события, которые были связаны с нашествием Наполеона, Дорогомилова, естественно, так сказать, приняло на себя в полной мере. Вот. Но, тем не менее, колокольню перестраивают в конце XIX века. Но храм перестраивают, но по-прежнему он перестает вмещать прихожан. И в 90-х годах XIX века принимается решение о строительстве огромного храма на 10 тысяч человек, на 10 тысяч прихожан. До этого храм вмещал 800 человек. Перестроение началось в 1898 году. Причем строили следующим образом. Новый храм как бы поглощал старое здание. То есть старый храм становился трапезной частью, а новый храм, так сказать, расстраивался вокруг него, а алтарь был вынесен вот как раз на пересечение сегодняшней Дорогомиловской улицы и сегодняшней Брянской улицы. Вот. Храм строился в течение 10 лет. В 1908 году он был освящен митрополитом московским Владимиром Богоявленским, священномучеником в будущем. После этого храм еще, после освящения храм еще продолжал строиться и становился, ну, действительно одним из самых больших, одним из самых знаковых, значимых храмов города Москвы. Ну, понятно, что события революционные привели к тому, что церковь перестала восприниматься государством как партнер. И первые разговоры о том, зафиксированные разговоры о том, что храм будут закрывать, пока еще только закрывать, начались в 1928 году. То есть всего через 20 лет после его освящения. Окончательно же храм закрыли в 1938 году, и в 1938 году, в сентябре, он был взорван. Причем сохранилась видеозапись взрыва этого храма. Она может быть не очень качественная, но производит чрезвычайно сильное впечатление.
А взрывать его было тяжело, поскольку строили.
Конечно,
века,
конечно, конечно.
Лет.
Там даже это все описано, это все зафиксировано документально, что какие-то, значит, направленные взрывы там и так далее, и так далее. То есть это была такая серьезная подготовленная операция. Вот, и в 1938 году храм уже окончательно был разрушен, причем, как это часто, к сожалению, бывало со многими храмами российскими, разрушение храма, сначала закрытие, потом разрушение храма, конечно же, предварялось арестом, арестом многих священников и священно-церковнослужителей и прихожан, а в некоторых случаях и гибелью, то есть с Богоявленским храмом в Дорогомилово, сейчас связаны имена 11 новомучеников.
Ох, ничего себе.
11 новомучеников. Причем, возможно, что это число будет расти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Вадим Никонов, церковный историк, Александр Антонов, староста общины храма Богоявления в Дорогомилово, Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО и член общины этого храма. Давайте ненадолго оставим историю. Мы обязательно вернемся и поговорим еще о том, что было позже. Но хочется дать все-таки слово и другим участникам нашей программы. Коль скоро мы представляем Александра и Дмитрия как членов общины, Александр Антонов, староста общины храма. Получается, что у храма есть некие перспективы. Мы знаем несколько случаев в современной Москве, когда церкви восстанавливались на своем историческом месте. Знаем несколько случаев, когда церкви восстанавливались не на историческом месте. Ну, к примеру, храм, который сейчас находится в Москве, когда-то находился, ну, прямо недалеко от Москвы, храм Дмитрия Солунского в селе Щитниково, это поселок Восточной Московской, водопроводной станции. Нам интересно, что два храма стоят рядом. Старый храм, из которого перестроили клуб когда-то восточной водопроводной станции, он несет в себе черты церкви, но так там до сих пор клуб. И не стали перестраивать клуб обратно в храм, а просто построили такой же точно по сохранившимся чертежам и обмерам храм рядом. В случае с Драгомилово храм построить на историческом месте тоже невозможно, поскольку там, как мы уже сказали, стоит дом. Причем построены еще в сталинское время, сталинский, такой типичной сталинской архитектуры. Но и община получила землю. Вообще, расскажите, пожалуйста, Александр Антонов, расскажите, пожалуйста, о том, как и почему сформировалась община несуществующего храма.
Ну, знаете, как говорится, что гром не грянет, мужик не перекрестится. И ровно 15 лет тому назад, в 2005 году, наш дом художников примыкает к этому дому военных, что стоит на месте фундамента этого храма. И у нас случилось такое драматическое событие. Была попытка рейдерского захвата нашего дома с мастерскими. Союза художников, 9 этаж, это 35 мастерских. Ну, не буду подробно описывать. Ну, как говорится, на этой волне были там у нас и смертные случаи. Вот. Были, значит... милиция, тогда еще письма и хождение по прокуратурам, суды, там все было захвачено, так сказать, против нас, хотя это было наше помещение. Как бы нас купили вместе с мастерскими. Мы стали думать, за что, почему и как. И стали вспоминать, что по слухам какой-то был здесь храм. А еще мы знали, что когда копали гараж подземный, были гробы. Были гробы. И... надо рассмотреть рисунок, вот этот как бы храм витает в воздухе над этим домом. И выяснилось потом, что подсказали, что да, есть книжка в библиотеке, пойди посмотри. Вот Татьяна Крылова уже покойна, она, мы обязаны, что узнали историю этого храма. Она первая собрала все материалы.
А простите, когда храм снесли подчистую, никакие его фрагменты в новый дом не включены?
Нет, но знаете что, там кирпичи... в этом доме, из этого храма, это было, так сказать, и мы нашли в этом году, реконструкция была улицы Драгомиловской, найдены были камни храма и захоронение, довольно большое захоронение. То есть не только во дворе нашего дома, но и со стороны улицы захоронение, ну, храму почти 500 лет, естественно, такое многоэтажное. Камни мы достали, захоронения остались опять там по тротуарам. Вот. Но суть в том, что найдена была книга, и такие параллели возникли события вот нынешних и минувших, а связано с тем, что, ну, просто, знаете, как слезы наворачивались, когда узнал, что такая история, такой храм, такой приход, очень сплоченный, благочестивый. Они, храм был построен, этот новый собор, на народные средства исключительно. Имщики были зажиточные сословия, привилегированные, и купечество. И храм строился к ожидавшему столетию победы над Наполеоном. В 12-м году, и даже, можно вполне сказать, уверенно, что это ансамбль намечался. Бородинский мост в 13-м году Клейн строит, собор в 1908 году и Киевский вокзал.
Ну, красивая перспектива.
А вокзал, между прочим, он имеет прототип греческого храма. Это, вот, если взять его башню, это чистая колокольня монастыря на Корфу, если вы посмотрите. И там сейчас в этой башне маленький храм, как и был задуман, Киево-Печерская икона, там проходит литургия. А на фронтонах сохранились, тоже что интересно, два симметричных купола и фронтоны, где герб Москвы и Киева, то есть покровитель Георгий XV и архангел Михаил, которые под советскими гербами сохранились.
Ну, так же, как, например, никто не знал до недавнего времени, что в Кремле над Спасской, над Никольской башнями, над воротами проездными сохранились тоже иконы. Кто-то их покрыл сеткой, сверху штукатуркой, отчитался, что полностью сбили.
Да. А тут явилась внучка архитектора Рерика, который строил вокзал. И, кстати, вокзал интерьерами, может, вполне напоминает интерьеры храма.
Ну, возможно, Рерберг вдохновлялся.
Перекличка всегда это существовала.
Тем более то время. Итак, идея возрождения храма.
Сначала было стихийно все, конечно. Мы просто, я говорю, ставили крест во дворе. Как самозащита. Вот. Милиция приезжала его сносить. Якобы у нас не было благословения, такой благовидный предлог.
А вы обращались к церкви вначале?
После этого мы начали обращаться. Мы с владыкой Арсением общались.
А это какие годы были? 2005 год.
2005 год. Вот, несколько было с ним встреч. Ну, шла еще на 2 года, мы отбивали мастерские. Это была такая местная гражданская война. Вот, отбили, все вернули, все, значит, узаконили. Кого надо, посадили. Потому что у нас 3 человека погибло на этой всей истории. Ну, во всяком случае, когда был разговор с митрополитом Арсением, он сказал, что да, что патриарх Алексий об этом думает, еще прежде наших мыслей и, так сказать, всех порывов, у него был разговор с Лужковым даже о возрождении этого собора, когда была еще пустая площадь, еще не было там никакого торгового центра, был парк, но Лужков сказал, что это я, мол, не осилю, я вам только храм Христа Спасителя обещаю. Вот так народное предание доносит. Ну и дальше пошли долгие переговоры, встречи, письма. Параллельно собирался какой-то материал, наворачивался вот этот весь клубок истории храма уже нового времени, истории новомучеников. Вот буквально каждый год открывались новые имена. В Бутово 5 священников у нас. И дальше. Это о каждом можно отдельный рассказ и делать. И, конечно, удивительная судьба. Да. И, можно сказать, уже в 2014 году община как-то обросла, можно сказать, людьми. У нас, нам был представлен еще не назначен батюшка, отец Михаил. И мы создали свой эскизный проект. Вот, благодаря тоже покойному архитектору Ктыханскому.
Да, но это я, к сожалению, только я могу посмотреть. Слушатели, да, не могут, да, не можем показать. А я посмотрю.
Этот проект был показан патриарху уже Кириллу, по-моему, в 2014 году. Он бывал всегда на Поклон на горе в день Георгия Победоносца. И наш новый благочинный, отец Серафим, ныне вот действующий, и показывает этот проект. Причем он был утвержден епископом тогдашним Игнатием из Западного округа, Викариатства. И патриарх это одобряет, предлагает строить большой храм с семейным центром. Префект Александров, который у нас очень к церкви хорошо относится, и у нас очень много храмов строится, ну, за третьим кольцом в основном. Вот, он это поддерживает идею. И была, пустовала большая промзона посередине Кутузовском, между Кутузовским и набережной Тараса Шевченко. Бывшая карандашная фабрика и Базаевский завод. И предложил, было предложено это место для построения храма и даже культурного центра, спортивного. Очень большие были замыслы. Нас туда впустили, мы служили с молебны, священство, значит, западное викариатство, из Переделкино. Даже приезжал к нам старец Илий не раз. И, так сказать, апофеозом всего было литургия, которая состоялась в 2016 году.
Ну, и казалось бы, все-таки уже 2016 год, да, и отношение к церкви соответствующее. Да. Что же могло пойти не так?
Вот, была литургия, как раз в день Тихонозадонского. У нас же было 7 престолов в соборе, между прочим.
В соборе, который, да, вы задумываете?
Взорван. Да, который был взорван.
А, который был взорван.
Да.
Потому что я так понимаю, что интересная задумка нового храма – это посвятить пределы тем храмам, не только Богоявленскому разрушенному,
да,
но и всем 5 храмам, которые не сохранились до нашего времени.
Это да, в какой-то степени это должно быть отражено. У нас даже был план возрождения исторического облика Драгомилова. Ставятся какие-то часовни, памятные знаки, кресты на местах храмов. Ну, подали это в нашу управу. Но пока до дела не дошло, менялись все время, 4 или 5 глав управ сменилось за это время. И епископы наши сменились тоже около 4. Так что мы все время начинали как бы с нуля каждый период. Но в тот время...
Да-да-да, пожалуйста.
Мне кажется, что, да, Дмитрий... Мы чуть-чуть ушли сейчас от, да, темы, от того, с чего мы начали с Александром, да, Рафаэловичем, от нашей общины.
Да.
Дело в том, что вот все то, что Александр Рафаэлович сейчас рассказывает, это не само собой происходило. Это происходило благодаря тому, что вот на тех драматических событиях, о которых он сказал, образовалась некая инициативная группа, которая из гражданской войны естественным путем перешла к мирному строительству, к созданию храма. И когда люди, которые живут вот в этом доме большом, стоящем на месте храма, узнали, что там был храм, родилась идея она так постепенно рождалась, выкристаллизовалась идея восстановить храм. Ну, понятно, что не на этом месте, но нужно было его где-то сделать рядом.
Мне кажется, я даже что-то про эту идею слышал, потому что в этом доме живет моя коллега. Мы с ней работали очень долго на одной из московских радиостанций. Она человек верующий, что-то она мне про это рассказывала.
Вот эта идея оказалась очень интересной, причем... Ну, сейчас в районе Дорогомилова живут люди, которые, ну, скажем так, относительно недавно туда приехали. Но оказалось, что есть, тем не менее, довольно много людей, которые, как ни странно, помнят еще этот храм.
Да.
И часть из этих людей жили здесь, в этом районе, и продолжают жить до сих пор. Вот странно, вроде бы Москва такой мигрирующий город, но, тем не менее, в Дорогомилове живут достаточно большое количество людей, которые живут там всю жизнь. Ну, кто-то дольше, кто-то меньше.
Матушка Лидия у нас встретили.
Да, у нас была такая матушка Лидия замечательная, которая жила в этом районе, которая помнила этот храм, которая бывала в этом храме.
И уж наверняка я сейчас достаточно много людей, уж не знаю, живущих в Дорогомилово или нет, которых крестили в этом храме, поскольку он все-таки в 30-е годы еще действовал, а людей, рожденных в 30-е годы, слава богу, достаточно
слава
много.
Богу, еще, слава богу, они еще живы, и слава богу, их крестили. Многих из них, по крайней мере. Но я могу сказать, что вот когда община начала действовать, я не с самого начала в этой общине, я оказался в ней из-за того, что увидел как-то раз объявление о том, что община проводит молебны на территории бывшей фабрики Сака и Ванцетти. А мы живем рядом. Ну, я всю жизнь живу рядом, там родился я на Поварской, а потом уехал на выселки на Кутузовский проспект. И вот теперь, значит, уже 62 года проживаю там. Но моя бабушка, которая родилась на Арбате и училась в гимназии, в Алферовской гимназии, которая очень хорошо видна от Киевского вокзала, она бывала в этом храме, и она рассказывала о том, что вот вы, молодые, не знаете, а около Киевского вокзала был громадный храм, не меньше храм Христа Спасителя. То есть
мы
вот
сейчас, да, нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Зыков, преподаватель МГИМО, член общины храма Богоявления в Дорогомилове, Александр Антонов, староста общины храма Богоявления в Дорогомилове, Богоявление Господне в Дорогомилове, и церковный историк Вадим Никонов. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова встретимся в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».